Здравствуйте, добрый вечер, доброй ночи, дорогие полуночники. Я со своей стороны все-таки называю программу «Один». К скандинавскому божеству она никакого отношения не имеет, хотя к одиночеству тоже имеет весьма отдаленное, поскольку нас тут много. На лекцию поступили следующие заявки. Очень много почему-то просьб рассказать об Андрее Платонове. Мне это трудно, хотя это... В общем, чрезвычайно близкий мне писатель и симпатичный, но и ненавистный в некоторых отношениях. Ненавистный, потому что мучительный для меня. И я готов о Платонове поговорить, но есть и ряд других предложений. Значит, все-таки остается в силе предложение говорить о Роберте Рождественском, и даже люди, сегодня меня дважды остановившие на улице, об этом неожиданно попросили. И, кроме того, значит, есть уже совершенно неожиданная для меня просьба поговорить о любовных романах, в которых поднимается тема ревности. Та тема, которая на прошлой программе вызвала достаточно большой спор. Я со своей стороны склоняюсь к Платонову, но у вас есть время проголосовать. Значит, Платонов, Рождественский, ревность. Ряд потрясающий и весьма перспективный. Пока отвечаем на форумные вопросы. Первый вопрос довольно пространный от Натальи. Здрасте, Наташа. Значит, по поводу поэмы Пушкина «Анжела», почему он, транслируя, переводя шекспировскую «Меру за меру», изменил финал? Почему дух прощает в результате, а у Шекспира торжествует справедливость, а у Пушкина милосердие? Ну, видите ли, Пушкин называл «Анжела» своей наиболее важной поэмой, а вовсе не «Медного всадника», и «Благой» в своей, насколько я помню, статье «Загадочная поэма Пушкина» напрямую увязывает ее с задачей добиться прощения декабристов. Наверное, так оно и было. Во всяком случае, я много раз уже говорил о том, что все тексты, ну, русской, по крайней мере, литературы, они делятся четко на три категории. Написанные за власть, против власти и, самое интересное, для власти. Вот, ну, скажем, для власти написана пьеса «Леонова нашествия». Текст ее, посыл ее совершенно понятен. Ты считаешь нас врагами народа, а мы считаем себя благодетелем и готовы за тебя умирать. И в критический момент именно мы тебя выручим, а не твои верные сатрапы. И Сталин считал это послание, и Леонов получил сталинскую премию, которую немедленно передал на самолет. Значит, точно так же для власти написан роман Булгакова, мне кажется, «Мастер и Маргарита». Для власти, безусловно, написана книга Николаева и «Жатва», в которой сказано: да, мы готовы многое терпеть, но желали бы чуть-чуть человеческого отношения, и так далее. Вот «Анжела» пушкинская, это поэма, написанная «Анжела», «Анжела», я думаю, «Анжела» все-таки, да? Поэма, написанная, естественно, для Николая, в расчете на то, что милосердие царя выше закона. Потому что, ну, главную часть поэмы составляет драматический диалог. Об этом немного тяжеловесный, а Пушкин вообще не очень любил писать шестистопным ямбом. Но, по всей видимости, он понимал, что вкусы Николая консервативны, и в таком виде он легче это усвоит. Он несколько раз писал тексты, имевшие целью добиться прощения. Нет, он с подданным мирится, виноватому вину, отпуская веселиться, кружку пенит с ним одну, это отчего пальба и крики в Петербурге городке. И памятью, как он не злобен, просит он быть его в станциях, ну и так далее. Это, конечно, достаточно безнадежная задача, но Пушкину было важно знать, что он сделал то, что мог. А художественная сторона вопроса его волновала меньше. Посоветуйте что-нибудь легкое и доброе, поднимающее настроение советской прозы, схожее с таким произведением, как «Апельсин из Марокко», «Эффект Брума», «Самая легкая лодка в мире». Ну, наверное, я бы вам мог посоветовать Валерия Попова, хотя это не очень легкое чтение, не всегда поднимающее настроение, но «Две поездки в Москву», наконец-то, «Ювобль», «Поиски корня», «Южнее, чем прежде», «Любовь тигра», «Соседи», вот это те рассказы и повести поповские, «Остров рай», «Сон, похожий на жизнь», «Сон, похожий на смерть», те, которые мне представляются, ну, если не поднимающим настроение, то, по крайней мере, как-то радикально обновляющими душу, обновляющими взгляд. Из советской полузабытой прозы вот такая прелестная повесть Майи Данини «Ладожский лед» и «День рождения» у нее прекрасные были повести. Это, мне кажется, что вот какая-то... Понимаете, ведь что нас веселит и радует? Когда нам промывают зрение, когда мы новыми глазами начинаем смотреть на мир. Вот это мне всегда казалось важно. Я лучше знаю питерскую литературу, потому что я, собственно, диплом по ней писал, да и, в общем, как-то я печататься начинал в Питере. Очень много у меня связано с этим городом и с этой прозой. И среди москвичей, наверное, в общем, некоторую такую релаксацию и при этом достаточно умную, не слишком, так сказать, отупляющую, можно получить над повестями и рассказами Георгия Семенова. Мне они кажутся... Ну, особенно вот я люблю «Уличные фонари» и «Сладок твой мед». В общем, я вам это рекомендую. Расскажите о Боротынском, кто ему подобен в 20 веке, стихотворение «Последняя смерть» – это предупреждение в эсхатологической традиции или пророческий возглас. Да, и вам тоже спасибо. Нет, это довольно распространенный в русской литературе, ну и в английской тоже, вспомните «Сон Байрона». Это традиция такого изложения кошмарного сна. Это, конечно, предупреждение эсхатологическое, но дело в том, что Боротынскому вообще очень был присущ эсхатологизм, мрачное мировоззрение, его вспомните там последнего поэта, он вообще поэт уверенный и уверенный не без основания, что на нем заканчивается традиция. Я думаю, что она даже на батюшкове закончилась. Он последний сын гармонии. Дальше начинается дисгармония, дальше начинается распад такой. И, кстати, вот Тютчев – это уже поэт катастрофы. Поэт распада, при том, что его личная жизнь и карьера, и его политические взгляды, они все наводят на мысль об успехе, о безопасности. Ну, раз что он пережил, конечно, тяжелую личную трагедию из-за влюбленности в Денисеву и ее смерти, но когда ему 40, например, у него все благополучно, а он пишет самые трагические стихи в русской поэзии. Вот Боротынский предчувствовал какой-то страшный распад, страшную трещину, которая прошла по русской литературе в 40-е годы. А вот этот эсхатологизм его мышления, он же был и Гоголю очень присущ в это же самое время. А Боротынский поэт желчный, мрачный, скорбный. Я не знаю, как могла бы выглядеть его реинкарнация в 20 веке. Я, правда, не очень представляю себе, кого можно с ним поставить. Мне кажется, что он чувствовал некоторую тупиковость своего пути и свою, не по-русски говоря, последность, свою какую-то предельность. Он понимал, что и второго такого не будет, и за ним никого не будет. Ну, Бродский считал себя в какой-то степени его продолжателем. У Кушнера есть очень много ноток Боротынского. Но Кушнер, мне кажется, скорее все-таки наследует Тютчеву с его, с одной стороны, культом счастья, а с другой – сознанием катастрофизма. Боротынский не повторился. Боротынский – такая страшная, страшноватая, во всяком случае, черная дыра русской поэзии. Хотя такие стихи, как «Дядьке итальянцу», там, они все-таки не несут в себе некоторый свет внутренний. Конечно, Боротынский – поэт не для всех. Ты прав, поэт ты для немногих. Он действительно обращается к меланхоликам, ипохондрикам, к одиночкам. Но бывают состояния души, когда он совершенно необходим. Вот, может быть, Ходосевич, знаете, я так подумал сейчас, может быть, в какой-то степени Ходосевич, его такой желчный литературный двойник. И, собственно говоря, как умер Боротынский в 44 года, так в 44 года Ходосевич перестал писать. Да, есть между ними некоторое сходство, пожалуй. Хотя, конечно, Боротынский, на мой взгляд, масштабнее. Почему зло неправильно рассматривать как совокупность психических отклонений и неудачно повлиявших внешних факторов? Такая точка зрения имеет место, Стилстон, дорогой. Многие считают зло болезнью, но, видите ли, это такой немножко манихейский взгляд. Мне представляется, что в человеке не так-то легко разделить добро и зло. Тут был хороший вопрос, а зачем вообще нужен Слизерин? Да? Почему недостаточно там какого-нибудь Гриффиндора? Да? Почему нужен вот этот факультет снобов и довольно вообще малоприятных ребят, что говорить? Да потому что, понимаете, добро само по себе, оно, к сожалению, не существует. Оно очень тесно сплетено. Если все зло считать болезнью, то как, чем тогда считать отдельные проявления ярости у Пьера Безухова, скажем, или проявления снобизма и холодности у князя Андрея? В общем, вполне милых людей. Читали ли вы Беркли трактат о принципах человеческого знания? Нет, увы. Какой совет вы могли бы дать человеку, который хочет написать книгу? У Анатолия Рыбакова над столом висела надпись «Чтобы написать, надо писать». Мне кажется, что нужно сначала покрыть бумагу достаточным количеством знаков, и тогда все получится. Вот, понимаете, есть авторы, которые как бы взялись ниоткуда. Вот Виктория Токарева, она же сразу дебютировала очень ярким рассказом «День без вранья». И впрыгнула, как она говорит, в последний вагон оттепели. Но только близко знающие ее люди знают, что она исписала перед этим два чемодана прозы, которые потом торжественно сожгла. До своего дебюта она 10 лет училась писать с подросткового возраста, а в 26 лет явилась готовым писателем. Покройте большое количество бумаги печатными знаками, и все у вас получится. А что вы думаете о Мединском и о перспективах его отставки? Знаете, когда человека травят, то, или во всяком случае, когда человек находится под ударом, вы от меня плохих слов про него не услышите. Даже если это человек мне во всех отношениях или посторонний, или враждебный. С Мединским, кроме того, я вообще достаточно давно знаком, еще по МГИМО, и он был несколько раз гостем моего эфира, это всегда были довольно интересные разговоры, еще на Сити ФМ, блаженной памяти, в программе «Разговоры на свободную тему». Мне интересно было читать «Стену». Вообще мне нравится, когда министр культуры пишет. Хорошо пишет, плохо, неважно. Важно, что министр культуры не должен быть только администратором. У меня к Мединскому очень много претензий. Но сейчас, когда расследуется дело в отношении его заместителей, я не хочу про него плохо говорить. Понимаете? Тут уже пошли какие-то доносы совершенно абсурдные. Вот люди уже даже просто не задумываются о смысле делаемого имя. Некий тульский чиновник, отправленный в отставку при прежнем губернаторе, пишет, что по требованию Мединского меня приглашали в Тулу читать лекцию, после чего я ужинал с губернатором и получил гонорар 800 тысяч рублей. Значит, ну, я очень бы желал, чтобы мне платили такие гонорары, потому что я бы тогда смог отказаться от других видов заработка. Это было выступление в рамках такого фестиваля «Сад гениев», который был устроен в Туле. Пригласила меня Юль Вронская, которая в Ясной Поляне отвечает за литературные проекты этого музея. Никаких консультаций с Мединским у нее при этом не было. Губернатор вряд ли вообще знал о моем приезде, а ужинал я после этой лекции, за которую мне заплатили сумму, вполне доступную провинциальному музею, очень скромную, ужинал я с поэтом Димой Филатовым, памятным вам по встрече Нового года. Он там приехал с дачи меня послушать. Так что есть и свидетели, в случае чего. И, естественно, как всегда, прямая речь заключил договор на это выступление. И плата всегда может быть всем предъявлена. То есть, ну, люди такую чушь несут сейчас про Мединского. И, ну, что же мы будем, так сказать, ему еще ставить какие-то дополнительные палки в колеса? Многое в его деятельности вызывает у меня весьма серьезные вопросы, многое категорическое несогласие, но еще раз говорю, есть время для критики, а есть не время. Вот мало кто так мне не нравился, как Юрий Лужков. Но когда Юрия Лужкова убирали из власти, я считал за лучшее все-таки отзываться о нем без лишнего яда. Да и вовсе, может быть, не говорить о нем дурного, да? Талантливому нарциссовскому народу нужны сильные и свободные государства. Да, совершенно с вами согласен. Более того, сила и свобода, они друг другу не противопоставлены. Периодически вы пренебрежительно отзываетесь о труде, ссылаясь на классиков, мол, кто на нас Шаламовым и Горьким. Силой одной творческой мысли материи не создашь. Чтобы проложить трубопроводы, нужны руки, ноги, силы. Да, я совершенно с вами согласен, но ведь дело же в том, что Шаламов и Горький отзывались так о труде бессмысленном, рутинном, но ни в коем случае не о творческом, потому что масштаб творческих свершений Шаламова, масштаб его работы по формированию собственного стиля наводит на мысль о подвиге, о титаническом совершенно задании, которое человек сам себе поставил. Поэтому давайте различать подневольный труд, первородный грех, за который человек расплачивается тем, что в поте лица своего ест хлеб свой, и радостный праздничный труд Творца, который подавляет человека Богу. Известны ли вам случаи, когда люди изменялись, меняли собственный сложившийся образ, например, лентяй становился трудягой, скромник бабником, мямли рассказчиком, ненадежный ответственным и т.п. Кирилл, мне такие случаи известны, но, знаете, 27-я теорема этики гласит, что система не может перепрограммировать сама себя, медный таз не может по собственной воле стать деревянным. Наверное, при желании можно себе представить человека радикально перевоспитанного. Вопрос, не утратит ли он при этом чего-то очень важного, не лишится ли он собственной индивидуальности. Это довольно страшный вопрос. Ну, понимаете, многие завязавшие алкоголики, может быть, спасают себе жизнь и спасают семью, но лишаются того единственного, за что их стоило терпеть. Таланта, широты, обаяния. Точно так же человек может себя переделать, может. Такие случаи бывали. Но чего он лишается на этом пути, как он платит за радикальность этой переделки, это отдельная и достаточно мрачная тема. Я, в общем, стою на позициях Шоу. Когда Уайльд вышел из тюрьмы, вышел оттуда нищим, разоренным, проповедующим милосердие и гуманность, а когда-то до этого он пренебрежительно отзывался о любой морали, Шоу сказал абсолютно точно, Уайльд вышел из тюрьмы точно таким же, каким туда попал. В нем все было, достаточно перечитать ранние сказки, и моральность, и сентиментальность, и уважение к людям труда, все это было в нем всегда. Поэтому я думаю, что где-то в самой глубине, вот в позвоночнике, в основе личности. Человек не меняется. Он живет таким, каким родился. «Исповедь сына века» и «Чернышевский. Что делать?» 1836 и 1863. Два романа со схожими концовками, но совершенно разными сюжетами. Не думал ли Николай Гаврилович в отместку написать «Исповедь сына нового века» и так родилось, что делать? Ну, нет, конечно, что. Слушайте, это очень изящная мысль. Она мне никогда не приходила в голову. Ну, безусловно, Чернышевский читал Мюссе, потому что Мюссе все тогда читали. Это модный роман «Исповедь сына века». Но Чернышевский в романе своем пользуется совершенно другими литературными техниками. Литературными техниками романа фельетона. Он подражает остросюжетной прозе с интригами, убийствами, изменами, таинственными исчезновениями, роковыми персонажами. Даже сам Рахметов, в общем, вырежен в такого героя рокового, чтобы его идеи как-то донеслись. Что делать? Это абсолютно пародийное произведение, и мне это как раз в нем очень симпатично. Лучший сценарий Эльдара, лучший фильм, по-моему, Эльдара Рязанова «Гараж». Там в одном месте собраны все представители общества и смеются все его пороки. Если бы вам предложили сценарий ремейка, каких прототипов вы имели бы в виду? Во-первых, я не стал бы участвовать в ремейке, совершенно точно, потому что я вообще к практике ремейков отношусь резко отрицательно. Но если бы мне понадобилось сегодня собрать все пороки, это интересный вопрос, на самом деле, где бы я их собрал? Наибольшая концентрация пороков у Рязанова, она вокруг кормушки. Вот гараж, институтское там, распределение благ, распределение диссертации. Где сейчас распределение благ и наибольшая концентрация пороков? Ну, наверное, я описал бы какую-нибудь такую антимайданную структуру около властной кормушки, где все друг друга втайне ненавидят. Ну, что-нибудь вот такое. Это было бы смешно, мне кажется, и типично. Потому что ведь типично, как мы помним из Святополка Мирского, не то, что распространено, а то, что выражает эпоху. Мог бы из Пелевина получиться интересный ведущий данной программы? Конечно, мог бы. Только зачем ему это? Я думаю, что из Пелевина мог бы получиться кто угодно. Он гениальный рассказчик, прекрасный манипулятор. Он мог бы все делать, за что берет. Во всяком случае, все в области языка. Но зачем же ему вести радиопрограмму, если он может вещать непосредственно из космоса? У меня сложилось неоднозначное мнение о популярных фильмах Астрахана «Ты у меня одна, и все будет хорошо». Режиссер беспощадно смеется над наивными героями. Был ли Астрахан адекватно понят в 90-х? Нет, конечно. Астрахан умеет работать в технике массовой культуры. Он вообще хороший режиссер. Мне кажется, он иногда теряет грань. грань. Иногда он начинает к собственным пародиям относиться слишком серьезно. Тогда появляются фильмы вроде «Желтого карлика». Но, в принципе, «И ты у меня одна», безусловная пародия, а «Все будет хорошо», но это просто фарс. А в этом же жанре, кстати, в фильме «Любовь, предвестие печали» совершенно гениально сработал Виктор Сергеев, «Царство ему небесное», прекрасный режиссер ленфильмовский, постановщик гений, если помните. Он вот это по-питерски иронично преломленная такая гламурная история о новых русских, посреди которой, я помню, там прекрасный эпизод. Молодая мама говорит: «Представляете, мой мальчик только что заговорил, такая душечка, и его первое слово было дерьмо». Вот это очень точно, кстати, определяло всю эстетику фильма. В «Таинственной страсти» Аксенова Роберт Рождественский, обаятельный образ, была ли эпоха милосердна к этому доброму человеку? Он был добрый, конечно. Вот если проголосуют за лекцию про Рождественского, я с удовольствием про него расскажу. Он был добрый, но он был одним из олицетворений, одним из самых ярких представителей того тупика, в которую уперлось шестидесятничество. Это не я придумал. Это, собственно, Лев Санчанинский, когда писал «Ядро ореха», он первым, по-моему, высказался о том, что шестидесятничество уперлось в тупик не на уровне цензурном. Справшен Андрей Шемякин, который сказал, что оттепель закончилась по причинам не цензурным, а метафизическим. А они уперлись в тупик собственного мировоззрения. Оно не развивалось. И там есть о чем поговорить, если хотите, поговорим. А в чем феномен успеха фильма «Москва слезам не верит»? Сценарист Валентин Черных сочинил горькую сказку. Близок ли вам жесткий взгляд на жизнь этого писателя? Я вообще люблю Черных, он очень хороший сценарист. А что касается вот этой горькой сказки, в чем секрет успеха фильма, он в меньшовской интонации. Меньшов, он вообще очень точно воплощает одну особенность русского взгляда на вещи. Это взгляд иронический, да, иногда циничный. Мы любим высмеивать, любим подкалывать, иногда любим даже высмеивать святое, потому что некоторое такое кощунство, оно входит в рецепт анекдота, в рецепт частушки, в рецепт русской сатиры вообще. И такие фильмы Меньшова, как «Любовь и голуби», например, который все весь стоит на лубочной, пародийной, гротескной стилистике. Это, мне кажется, он наследует Шукшину. Потому что, я даже думаю, что он единственный наследник Шукшина. Потому что Шукшин ведь тоже, он о своих чудиках или о своих любимцах, сельских мыслителях, он говорит горько и иронически. А Егор Прокудин, какой сам пародийный образ вот в этой сцене, там, где народ для разврата собрался. А изумительные совершенно печки-лавочки. Вот это гротескная нота. Нота такой жесткой, насмешливой любви. «Москва слезам не верит» — это абсолютно пародийная картина. С розовой героиней, с розовым героем. Но там есть масса прелестных насмешек внутри. Есть второй слой. Вот почему это прекрасная история. Американцы вообще «Оскара» просто так не дают. Они очень любят картины, где идет двуслойное повествование. Ну, возьмите там, я не знаю, какой-нибудь «Крамер против Крамера» или «Алиса здесь больше не живет». Там есть мелодрама, есть или «Ordinary People». Ну, уж самый наглядный пример, да, экранизация Джудит Гест. Они берут мелодраматические абсолютно ходы и сами их высмеивают по ходу. Вот тут есть вопрос, что я думаю о Фрэнзине. Вот Фрэнзин – блистательный сатирик, который тоже штамп американского сознания, американского романа высмеивает. Вот точно так же здесь высмеивает американские штампы замечательно Меньшов. И американскую мечту, и русскую мечту. Вот провинциалка осуществилась, вот она сумела благодаря самодисциплине и таланту поставить на своем, да, переломить обстоятельства, правда, чем-то на этом пожертвовал. Вот явился заслуженный ею изумительный герой. С одной стороны, понимаете, вот с одной стороны умиляешься, а с другой насмехаешься. И это очень точно. Это интонация русской такой песни-баллады, народной любовной баллады, в которой всегда есть место жесткому юмору. Дима, вы тут недавно рыдали по поводу суда над карательницей Надькой. Где? Когда я рыдал? Я вообще не имею привычки рыдать. А вам ответили, что что-то, не помню, чтобы мне такое ответили, что что-то не было слышно вашего рыдания по поводу убийств детей на Донбассе. Вы в это время успешно ржали в эфире. Что можете сказать, что когда это я успешно ржал в эфире во время убийства детей на Донбассе? Насколько я помню, о русско-украинском конфликте, назовем его конфликтом, хотя он часто переходил в полноценную войну, на духовном уровне давно в нее перешел, я с неизменной скорбью об этом говорю. Понимаете, хохочете вы. Потому что вот я обращаюсь к автору вопроса, Вадим 028. Во-первых, я вам не Дима. Меня зовут Дмитрий Львович. В крайнем случае, Дмитрий, если вы мне ровесник. Да, Вадим, дорогой? Вы же мне не Вадька, слава тебе Господи. Я побрезгую вас так называть. Может, подумают еще, что вы приятель мне. Значит, меньше фамильярности, дорогой, и меньше издевок. Тема эта действительно серьезная и трагическая. Я говорил, только подонок может измываться над этой темой. Относитесь к ней серьезно. Не будьте гороховым шутом. Не будьте балаболкой. Стыдно. Вы взрослый человек. Вернемся через 3 минуты.
Герой Высоцкого из фильма «Служили два товарища» был Брусенцов, беспощадный человек с обугленной душой. Высоцкий изобразил обреченного белого рыцаря или психически больного рыцаря. Но мне кажется, что вы здесь, Андрей, немножко смешиваете слащего из, то есть, простите, ну Хлудова, да, если уж на то пошло, реального, Хлудова из «Бега» и Брусенцова из фильма «Карелова» по сценарию Дунского и Фрида. Хлудов действительно человек с обугленной душой. Брусенцов, во-первых, он младше. Во-вторых, он не командующий. На нем гораздо меньшая ответственность. В-третьих, он, как мне представляется, ну, судя по лирической линии с Ией Савиной, довольно трогательный человек, для которого еще не все потеряно. И самоубийство его, оно доказывает, что он еще не выжжен до конца изнутри. Он как раз человек больной совести. Назвать его белым рыцарем я бы тоже не мог, потому что белый рыцарь – это персонаж, который рисовался Марине Ивановне Цветаевой. Вот это ее Лев, ее Сергей Фрон, ее герой, которому она посвятила «Лебединый стан». Вот вся эта парадигма «Лев», «Лебедь», «Белый рыцарь». Это, по-моему, нереальный абсолютно, это вымышленный персонаж. А вот, на самом деле, психически больной убийца тоже крайность. Это, в основном, это были люди, которые отравлены неверием в свое дело. И люди, отчаявшись, конечно. Давно мучает меня вопрос о повести «Непогашенной луны». Он, как Мандельштам, не мог не отразить время пустяной жизни? Или это была допустимая фронта середины 20-х? Ну... Я в книжке про Маяковского довольно подробно рассматриваю этот эпизод, который редактору «Нового мира» Полонского стоил должности. Полонский, к счастью для него, успел умереть своей смертью в 1933 году. Но, конечно, история с Пильником, она и лефовцами часто использовалась для травли Полонского. И вообще, это была не очень красивая история, но... Во-первых, тогда еще границы фронды не были определены. Все было зыбко, 26-й год. Во-вторых, понимаете, какая штука? Вот Пильняк, он же человек, который очень во многом зависит от мнения интеллигентного читателя, и фронда для него очень важный способ достижения успеха. Для Пильняка вообще важно успеть первым. Такая у него была немножко журналистская черта. Меня это скорее в нем привлекает. Не потому, что я сам журналист и ценю журнализм, но прежде всего потому, что, мне кажется, проза должна вообще работать с современностью. Все-таки Пильняк первым сказал вслух то, о чем все говорили шепотом. Это важная добродетель для писателя, важное достоинство. Есть люди, которые физически не могут промолчать, когда они открыли какую-то важную закономерность или удачно сформулировали мысль. Тогда происходит вот этот феномен, а у царя Мидас ослиные уши. Хоть кому-то цирюльник должен об этом рассказать, и он нашептывает об этом дудочке, и дудочка начинает это петь. Значит, кто-то должен был сказать, что гибель Фрунзе не была случайной. Это один из самых точных портретов Сталина. И это довольно мрачная вещь. Она не столько точна в расстановке сил там, в оппозиции, в партии, она точна в описании атмосферы. Вот этой ночной атмосферы сталинской Москвы. Значит, тут всякие добрые слова. Спасибо.
Роман «Камера обскура» воплощает древнюю мысль «любовь слепа». Каково ваше мнение об этом? Не, не «любовь слепа». Ну что вы? Это совсем там «любовь слепа» там произносит один из самых пошлых персонажей. Тема слепоты, она вообще очень у Набокова важна. Но Кречмар слеп метафизически. Он слеп именно потому, что он не видит второго дна жизни, а видит его Горн, отрицательный персонаж, мерзкий. Вот если бы можно было взять Горна и представить его себе творцом настоящим, а не просто такой пародией на творца, наверное, мы получили бы, но у Набокова почти нет таких героев. Ну, есть, наверное, ну, Боткин в «Бледном огне», пожалуй, но Боткин безумен. Поэтому трудно сказать, есть ли у Набокова такой герой. У него очень много таких героев, как Куильси, как Горн, как Герман в «Отчаянии». Они даже и зовут их, похоже, Горн, Герман. Они именно пародисты творчества, пародисты жизни. Мрачные, гротескные. Ну, как Фердинанд в «Весне в Фиальте», «Нин муж». А вот чтобы представить себе зрячесть человека доброго и разумного, пожалуй, только «Сенсенация». И то как-то, знаете, Цинциннат подозрительно слаб, подозрительно хрупок. Хотя, конечно, зрением он наделен. Хотелось бы узнать ваше мнение о книгах Марии Семеновой и лекцию о Сандре Ищегемовой. Ну, о Сандре Ищегемовой, пожалуйста, найдем время. Действительно важная книга. Что касается Марии Семеновой, ну, я не могу это читать. Это совершенно не мое. Но я знаю, что субъективно Мария Семенова, в общем, хороший человек. Да? Проза ее мне совершенно не близка. И славянское боевое фэнтези – это, ну, очень от меня далеко. Но у нее есть талантливые, талантливые есть у нее идеи, и с ней очень интересно разговаривать. Как вы относитесь к тому, что Вячеслава Шишкова? Еще в советские времена я прочитал его «Поезд странники». Было и грустно, и смешно, и страшно. Вы совершенно правы. Он действительно мастер смешного и страшного. Конечно, «Угрюм река», на мой теперешний взгляд, это такое непростительное олеографическое произведение, и мне кажется оно таким, знаете, особенно по сравнению с «Тихим Доном», которому оно в какой-то степени, конечно, подражает, и, естественно, шишковская «Анфиса» – это такая копия не очень удачной шолоховской «Аксиньи», и «Прохор» похож очень на Мелехова, и сама романная структура, и называется «В честь реки», вот «Угрюм река». У меня даже была идея, что, может, «Угрюм река» – это как бы такая попытка Шишкова намекнуть, что он настоящий автор «Тихого Дона», но, к сожалению, это немыслимо, потому что «Угрюм река» написана на порядок жиже. Но в детстве моем это была одна из любимых книг. Мне мать ее дала, когда мне было лет 9, я помню, я читал про эту Синильгу, помните, таинственную лесную колдунью Синильгу. Для меня это было просто вообще замечательное такое таинственное чтение. Мне очень нравится его повесть «Алые сугробы», наверное, лучший русский текст о Шамбале, самый интересный. Совсем не нравится его роман о Пугачеве, но тут уж ничего не поделаешь, это старческое уже произведение. А в принципе, конечно, настоящий Шишков – это 20-е годы, когда он и насмешлив, и изобретателен. Хороший писатель. Повести и рассказы его очень... И, конечно, упомянутая вам повесть про «Беспризорников» совершенно чудесная. Как вы относитесь к тому, что Феликса Розинера и его главному роману «Некто Финкельмайер»? Знаете, «Некто Финкельмайер», по-моему, все-таки не главный его роман. Мне больше нравилось то, что он писал для детей. Вот, писал для эмиграции. Там, слушал пение струнных своих и ударных своих и своих духовых. Это, ну, я забыл, как назывался у него эта книга, там, про старого музыканта. «Некто Финкельмайер» – хорошая книжка, но вообще Розинер, мне кажется, он писатель все-таки не того масштаба, чтобы помещать его в первые ряды. «Некто Финкельмайер», понимаете, как бы это сказать, ну, что ли, не достает этой книге той высоты взгляда, той степени омерзения к человечеству, например, которая продиктовала Горенштейну место. Вот вы сравните прозу Розинера и прозу Горенштейна. Розинер добрый, а Горенштейн, он человек-ненавистник. Просто желчь каплет со страниц его книги. Он был человеком гораздо более противным, видимо. Но проза его гениальна, а прозе Розинера этого сказать нельзя. Вот ритма в ней нет, того ритма, который так пленяет у Горенштейна, почти библейского ритма. Расскажите о лестнице Иакова Людмилы Улицкой и вообще поговорить об Улицкой. Хорошо, давайте сделаем об Улицкой лекцию в следующий раз. Понимаете, мне у Улицкой больше всего нравится одна часть Кукоцкого, вот та часть, где безумие, где вот странствие этой жены, пребывающей в безумном состоянии, в таком полудетстве, где она странствует по какой-то выжженной планете мысленно. И мне безумно нравились ее ранние рассказы. Вот «Девочки». Книги «Девочки», которые печатались в «Синтаксисе», там «Бедная и счастливая Колыванова», вот эти все. Ранняя Улицкая – это чудо. Не говоря о том, что вообще мне сама Улицкая как человек очень симпатична. Она подвергается сейчас хорошей такой травле с разных сторон. Ведет себя очень достойно. Хороший человек, безусловно, сделавший очень много для русской прозы. А прежде всего потому, что, понимаете, ведь каждый писатель приносит какую-то свою новую сферу. Либо свою территорию, как вот принес Искандер свою Абхазию, либо свою проблематику. Вот Улицкая, она действительно физиолог же по образованию. Вот она принесла очень серьезную проблему, в какой степени человек обусловлен физиологически, а в какой он хозяин себе, в какой он психологически обусловлен, в какой вся его психология зависит от работы каких-то клеточек, каких-то веществ. Она очень физиологичный человек. Мне очень запомнилось из сказки Кукоцкого вот эта сцена, где препарирует мозг мыши эти два крошечных белых полушария. Это здорово написано. Она действительно Улицкая, очень физиологична, но вопрос, который она задает, это обоснованный, серьезный вопрос. И ответа нет на него. Потому что, видите, ведь проще всего было бы сказать, что Улицкая – это такой жестокий и трезвый реалист. Но ведь именно она написала «Даниэль Штайн, переводчик» книгу о том, что все-таки божественное в человеке есть. И оно физиологически не может быть объяснено. Во всяком случае, не хочется ей сводить божественное к набору фобий и маний. Поэтому вот Даниэль Штайн мне, кстати, кажется очень отважным экспериментом, очень интересным опытом в жанре документального романа, потому что там многое документальное, а многих людей, о которых там идет речь, я просто знал лично. Поэтому Улицкая непростой писатель. Может быть, давайте сделаем лекцию о ней. Поделитесь вашим мнением о романе Мишеля Уэльбека «Покорность», какие произведения этого писателя вы бы рекомендовали прочитать. Ну, элементарные частицы, конечно, в первую очередь, и стихи. Стихи его, особенно в переводах Кормильцева, прекрасные. А что касается «Покорности», я ее еще не читал. Я примерно знаю про что и не очень и хочу это читать. Ну, придется, наверное. Присоединяюсь, давайте по Искандеру. Да, давайте по Искандеру с удовольствием. Фильмы Шахназарова, такие как «Город Зеро», для меня что-то вроде «Предохранителя». А что же он говорит сегодня? Я помню песню про большой секрет лошадей, которые умеют летать, и мне никак не зайдет в голову, что их автор пишет сегодня. Как они умещают это в пределах одной натуры, ведь это как вода и масло. Ну, у меня были такие стихи сравнительно недавние, что мне в этом и видится почерк соседства в едином уме, раздувшихся мартовских почек и почек, отбитых в тюрьме. А почему, как у вас помещается в уме то, что Бог – это одновременно и насилие, и вот эти пейзажи, и смерть, и рождение, и цинизм невероятный, и подлость, и чудеса самопожертвования? Вот если вы вмещаете в мире эти крайности, то как же вы не вмещаете их в отдельно взятом писателе? Почему это происходит? Шахназарова я продолжаю, честно говоря, любить. И мне кажется, что его творчество никак не пострадало от эволюции его убеждений. Эволюция, мне кажется, довольно поверхностной. Он из тех людей, которые действительно, чтобы ему дали спокойно работать, готовы иногда говорить то, что надо, как мне кажется. А все равно он для меня автор «Дней полнолуния», он автор «Курьера», он автор «Цареубийцы». Я уже не говорю о великом, по-моему, фильме «Палата номер 6», который, страшно сказать, в чем-то конгениален литературному материалу. Ну, просто по радикальности художественного решения. Сделать мокюментарий из «Палаты номер 6», ну, как Жарков там какой. Нет, как хотите, это грандиозное явление. И потрясающая, конечно, там сцена, когда вот этот Никита, сторож, появляется в ореоле в храме, как бог. Это так страшно, вот образ русского бога. И финал, конечно, невероятно страшный. Нет, молодец, Шахназаров. А что касается упомянутого вами автора песни про «Большой секрет», ну, здесь давайте проявим милосердие. Мне кажется, здесь самое время проявить милосердие. Почему Бабелев вспоминают только в связи с Бенни Криком? А если не нравится такая классика, как «Доктор Живаго» и «Великий Гэтсби», герои кажутся невыразительными, значит ли это, что я что-то не поняла? Нет. Ну, вы про Бабеля я говорил уже, у меня была лекция о нем позапрошлый раз. Что касается невыразительных героев, здесь вы не правы в том, что это такой прием художественный. Понимаете, иногда в центр повествования помещается энигма. Чтобы читатель мог его додумать, чтобы герои вращались вокруг такой пустоты и из их телодвижений, из их отношения постепенно формировалось заполнение этой пустоты. Ну, знаете, как гипсом заливают пустоты в помпейском пепле, а там люди истлели, и вот наполняется гипсом это, и мы получаем человеческую фигуру. Вот такие пустоты – это Гэтсби и особенно Юра Живаго. Юра Живаго не безвольный человек и не пустой, но он так сделан, что мы наполняем его собой, мы как бы вкладываем этому герою свое прошлое, свои реакции. Это очень хитро сделано у Пастернака, что Юра Живаго испытывает главным образом отвращение к разным фальшивым людям. Это он так апофатически дан. А что же он любит, собственно? Что он хочет? Вот эту чистую холодную воду христианства, самый чистый холодный воздух среди страшной духоты 20 века. Я думаю, что именно из отвращения к дуракам, к садистам, к пошлякам рождается в нас вот это тонкое ощущение божественного присутствия, которое есть в «Докторе». Особенно наглядно это сделано, конечно, у Германа в «Хрусталеве», где мальчик начинает молиться именно потому, что его давит плоть этого мира, просто душит. Она до такой степени дошла, что ему ну, куда-то, куда угодно прорваться отсюда, из этого омерзения. Вот. Что касается Гэтсби, то здесь нарочно герой сделан пустышкой, потому что он же и есть пустышка, в общем. Но эта пустышка получила огромные деньги и стала роковой. Очень интересные соображения Дечча о театре Чехова. Действительно, есть такой парадокс. Чехов всегда говорит, в драме герой или женись, или застрелись. И говорит он с отвращением, а тем не менее герой у него или стреляется, как Треплев или Иванов, или женится, как Артынов. Так что, или Серебряков, так что большого разнообразия концовок не придумано. Ну, поздний Чехов, начиная с «Трех сестер», уже уходит от всех драматических условностей. Его там спрашивают, почему убили Тузенбаха, он же потому что жребий так выпал, да. Вот, посоветуйте качественную художественную литературу про 90-е годы, вот если такая есть. Ребята, вот страшный парадокс, ее нет. А я вам скажу, почему ее нет. Потому что для того, чтобы в хаосе 90-х годов сориентироваться, нужны были очень высокие нравственные позиции. Нужно было смотреть с достаточной нравственной высоты. Нужно было осудить очень многое в том, что полагалось приветствовать. И садизм, и расчетливость бандитов, которых называли новыми русскими, и пошлость меценатов, и беспомощность интеллигенции. Я могу назвать, пожалуй, двух авторов, ну, точнее, два авторских коллектива, которые с этим справились. Ну, во-первых, то, что писали вдвоем Гарас Евдокимов, в особенности, конечно, замечательная повесть «Чучхэ», очень точная, «Серая слизь», «Головоломка», «Фактор фуры». Это про 90, тем более они рижане, и там это все было еще обострено, потому что добавлялась проблема русского меньшинства, и, ну, вот то, что они написали о прозе 90-х, о жизни, о стиле жизни 90-х годов, это было не поверхностно, это было не по-журналистски, это была достаточно глубокая проза. Очень жалко, что сейчас они пишут поврось, хотя что то, что делает Гарас и то, что делают Евдокимов, мне интересно. Все равно. Но это вот их совместные сочинения были просто люто интересные, такие обжигали очень. И они очень были динамичные и жестокие. Это был такой прекрасный русский нуар. Второй текст – это, конечно, сценарий «Бригады». Он выходил несколько раз книгой. Сейчас «Бригаду» как-то позабыли, ее стараются не очень показывать. 10 лет вообще, по-моему, почти не показывали, потому что там ГБшник уж очень похож на нынешнюю элиту России в исполнении Андрея Панина. Но мне кажется, что... Да, Панин и играл, собственно, подобную роль. Мне кажется, что «Бригада» – это просто первоклассный роман. А во всяком случае, вот один из авторов его, замечательный режиссер Саша Велединский, мне кажется, вот он мог бы такую прозу написать о 90-х, да и зачем, он в сущности ее и написал. Вот «Бригада» как роман, «Бригада», выходившая книгой, только не фальшивая, а настоящая «Бригада», настоящий сценарий, это блистательная литература. Наверное, 90-е как-то причудливо отражены в прозе других очень талантливых авторов, тоже сценаристов, Луцика и Саморядова. Но они пишут скорее не о реальности 90-х, а скорее о таком мифе 90-х. Но Дюба, «Праздник саранчи», в значительной степени «Там внутри», из которого получилась «Лимита», это очень социально точные зарисовки. Ну, Дюба-Дюба, это вообще как бы из этого вышел весь перестроечный кинематограф и вся перестроечная реальность. Луцк и Саморядов умели писать реальность. Она начинала подчиняться их лекалам, их сюжетным ходам, вот их темпераменту. В известном смысле и «Простые люди», как назывался этот сценарий, из которого получилась «Окраина», и «Дикое поле» – это тоже очень точная литература. «Гангофер», безусловно. Но мне кажется, что вот в наибольшей степени это «Праздник саранчи» и «Там внутри». Вот это то, что о 90-х годах написано. Но эти люди обладали действительно очень глубокой укорененностью в русском мифе. Они, вот Бахыт Килибаев с его замечательным кинороманом «Громовый», который я вам очень рекомендую. Бахыт Килибаев, по-моему, крупный режиссер, а помнят его все по ОММ. А он действительно крупный режиссер, замечательный писатель. Вот кино понимало. Видели ли вы свежий фильм Коэна в «Хайль Цезарь»? Видел. Мне он понравился. Мне тоже. Почему, на ваш взгляд, так легко манипулируемы люди с высоким интеллектом, вроде европейской элиты накануне и даже после Второй мировой войны? Это с их стороны циничное «кто платит, с тем и танцуем», или их так легко очаровать болтовней? А видите, ответом на этот вопрос служит доктор Фауст. Да, служит Фаустус Манн, конечно. Потому что интеллигента очень легко очаровать почвенностью, кровью. Это все кажется ему подлинным. То, что он давно преодолел, кажется ему святыней. То, от чего он давно оторвался, то, что давно отошло в безнадежное прошлое. Вот эта архаика крови и почвы, она для интеллигента очень очаровательна, очень приманчива. Ну и потом, конечно, я не устану повторять этот тезис, для писателя, имеющего отношение к иерархиям, эстетическим, художественным, для него иерархия, для него соблазн власти очень важная вещь. Жалковский объясняет это иначе. Он говорит, что, ну, кстати, Глуховский недавно об этом лекцию читал, что писатель сам всегда хочет быть властью. Поэтому он чувствует с властью определенные сходства и тайное родство. Ну, как сказано у Пастернака, как в этой двуголосой фуге, он сам не бесконечно мал, он верит в знания друг о друге предельно крайних двух начал. Вот у художника есть соблазн быть властью, говорить с властью, а если ему предлагают еще и какие-то со стороны власти задания, то он готов их выполнять. Потому что ему кажется, лучше это буду я, чем какой-нибудь сатрап. Ну, в результате мы знаем, что получается. В результате, как правило, если Маугли идет в джунгли, если это реальность, а не киплинговская история, то из Маугли получается волк. А из волка получился человек, такое не вышло даже в «Острове доктора Моро». Тоже, кстати, роман, посвященный мрачному ответу на утопию Киплинга. Да? Но поди объясни это художнику. Вопрос такой. Можете ли вы вменяемо изложить цель своего психопатического кликушества? Кто, по вашему мнению, должен сменить Путина? Когда и каким образом? Раскройте свою политическую платформу, желательно без патологической русофобии и детсадовского словоблудия, спрашивает Алекс. Нет, Алекс, ну как же я без патологической русофобии? Куда же я без детсадовского словоблудия? Есть один человек, который может без детсадовского словоблудия и патологической русофобии. Это вы. Приходите сюда и раскройте свою политическую платформу, а я на вас посмотрю. Но так, чтобы обходиться при этом без патологического лизательства и, значит, омерзительной мизантропии, которая слышится мне в вашем довольно наглом вопросе. На самом деле вопрос, если не Путин, то кто, или его такая истерическая трансформация, если не Путин, то кот, мне кажется, что это вопрос достаточно праздный. Но неужели вы действительно считаете, что среди 150 миллионов российского населения нет ни одного человека, который мог бы хоть отдаленно сравниться с нынешним российским президентом? Смешно мне это слышать. Вот вы высказываете русофобию, потому что, по вашему русофобскому мнению, в России один есть человек, достойный ее возглавления. Более циничной русофобии я еще не встречал, простите. Я даже не буду больше пиарить этот ваш странный вопрос. Дмитрий Львович, почему, если меню телефона и любого аппарата с интерфейсом переставить с русского на английский, становится на порядок понятнее и информативнее? Нет. Знаете, когда я читаю свою прозу в переводе на английский, мне тоже кажется, что она стала как-то лаконичнее и дисциплинированнее, но это просто мы экстраполируем на английский язык наши представления. На самом деле, уверяю вас, не меняется ничего. Я тоже за Сандрой Сигем, хорошо учтем. Оцените творчество Юрия Дружникова. Я не могу оценивать его прозу, потому что повесть его вот, или романы «Ангелы на кончике иглы» о жизни советской редакции, мне кажется, довольно вторичной и вообще скучной. Но его расследование про Пушкина, Пушкин, значит, про невыездного Пушкина, «Заложник Родины», или как оно там называлось, да, и, конечно, его исследование о Павлике Морозове, это книги очень важные и для своего времени, и для нынешнего. Хочу предложить вам прочитать лекцию о Рильке. «Как же вы, дорогой Тимур, хорошо обо мне думаете? Куда мне до Рильке? Хотя писатель гениальный. Вернемся через 3 минуты». Да, доброй ночи. Один в студии Дмитрий Быков. Продолжаем разговор. На этот раз я уже отвечаю на вопросы в письмах. Чрезвычайно на этот раз увлекательные. Голосую за лекцию о Рождественском. Спасибо. Попробуем. Поддерживаю решение рассказать о шестидесятниках и их кризисе. Попробуем. С удовольствием читаю Брэдбери по вашему совету. Спасибо. Будет ли продолжение ваших диалогов с сыном в новой газете? Будет. На этот раз про книжки. Сейчас расформировывают факультет экономики и прочего волшебства в Марис Тореза. Чувство амбивалентное. С одной стороны, я рад развалу постсовковой действительности. С другой, мне страшно, так как я студент 4-го курса и осталось 3 месяца. Что вы посоветуете делать творческой личности, учащейся на полумертвом факультете внимания экономики? Мить, я вообще плохой советчик таких вещах. И я не знаю, что делать человеку, который учится на факультете экономики, но вам я могу пожелать одно. Всегда, если вы чувствуете в себе силы писать, а вы чувствуете суть по этому письму, идите в газету, в хорошую газету, или в хорошее информационное агентство электронное, или в хорошее электронное издание, или куда-то в бумагу. Сейчас большой дефицит экономических обозревателей, я думаю, вы впишетесь. Голосую за Платонова, учтем. Здравствуйте, Дмитрий Львович. В отличие от своих сверстников, я не могу найти себе девушку. Это связано с тем, что мне с ними скучно. А найти ту самую Офелию я до сих пор не могу. Вот видите, Гамлет тоже не мог. Да? Гамлет нашел Офелию, но ему с ней было скучно. А нормально ли это? Может быть, мне надо в себе что-то изменить? Да нет, Миша, знаете, когда вы почувствуете настоящую необходимость насущную, да, вам будет уже никуда от себя не деться и никак себя не изменить. Вы, главное, понимаете, не оглядывайтесь на сверстников. Это большая глупость. Я вот замечал много раз в бассейне, когда я плыву, я очень замедляю плавание, когда смотрю на соперников. А когда смотрю вниз, вот на эти плитки кафельные, или вверх там на часы, то я плыву быстрее. Человек хорошо себя чувствует, когда он не оглядывается на других. Девушка, которая думает, так, все подруги уже замужем, а я все еще не замужем. Юноша, который думает, так, у всех уже девушки, а у меня еще... Ну, значит, понимаете, как учил нас Честертон, чем выше организованность, чем более организованное перед нами существо, чем выше его структура, тем дольше длится его детство. Ну, надо действительно как-то к этому относиться спокойно. Очень интересное письмо от учительницы, которая просит не называть ее имени. Я не буду, конечно, называть ее имени, но я располагаю присланным мне приказом. Спасибо, что вы его прислали, Валя. Там речь идет о том, что, значит, сгоняют завтра школьников принудительно на празднование присоединения Крыма. В этом нет ничего удивительного. И как я к этому отношусь... Видите, я думаю, что если вы работаете в школе и учите детей какому-никакому добру, ваш долг просто аккуратно им объяснить, что происходит. Ну, так, чтобы не заставлять их там ярко фрондировать, не заставлять их демонстрировать свой нонконформизм, потому что из этого ничего хорошего не получится. Но просто мягко объяснить им, что происходит действительно. Потому что, понимаете, я не призываю вас жить применительно к подлости, по формулировке Щедрина, которую вы знаете, конечно. Я призываю вас просто давать детям этим понятия. Знаете, как это можно? Вот если бы вы историю преподавали, так-то вы гуманитарий, но если вы преподаете историю, тоже ведь гуманитарные вещи. Если вы преподаете историю, объясните, это вам дано, ребятушки, для того, чтобы вы могли наглядно убедиться в некоторых вещах. Вы как бы изучаете историю изнутри, да, вот ничего не поделаешь. Конечно, сейчас мы это рассматриваем в довольно смешном варианте. Мог бы быть страшный. Но надо объяснить, что смешное в каком-то смысле тоже страшнее, потому что оно развращает больше. Если люди сами не верят ни во что, если они сами с колоссальным цинизмом относятся к собственной политической пропаганде и тут же сменят все это по первому требованию. Вот я сегодня, кстати, значит, обедал с Гусманом, у нас сегодня у обоих эфир здесь, и он прекрасную вещь сказал. 90% нынешних пропагандистов, если прилетят марсиане, побегут на улицу с криком «Я сына элиты». Да, вот это действительно так. Просто надо об этом помнить, и все. Это очень наглядно и интересно. На Масленицу в Краснодарском крае группа молодых активистов сжигала на костре книги Генри Миллера, изъятые из библиотеки. Вот здесь не вопрос не про сжигание книг, здесь очевидно вопрос литературный про Генри Миллера. Интересная история, понимаете, Генри Миллер, он оказался таким как бы чучелом зимы, которое обычно в таких случаях сжигают. «Прощай, Масленица». Помните, как в фильме «Снегурочка»? Почему, собственно говоря, «Прощай, Масленица»? Ну, видимо, какой они вкладывали в это смысл, что перед Великим постом мы избавляемся от греховности в себе, мы прекращаем жрать блины, мы начинаем поститься. И вот Генри Миллер – это такие своего рода блины. Значит, я не люблю Генри Миллера, ужасно об этом говорит, ну как, автора жгли, а я буду говорить, что я его не люблю. Я его не люблю, я его читать не могу, я люблю у него одну только книгу «Время убийц». «Time of Assassins», она посвящена, значит, Рембо. Time of Assassins, да. Она есть, кстати, в интернете. Но я ее когда по-английски читал, потому что мне там, когда я писал Маяковского, мне негде было взять этот русский текст, и я, значит, ее купил даже. Потому что про Рембо Миллер написал гениально. Он очень точно его понял. Это ему на Маяковского все ложится, на такого нашего Рембо. Я абсолютно уверен, что если бы коммуна победила, Рембо писал бы «Окна роста». А если бы революция в России проиграла, Маяковский стал бы коммивояжером, чтобы ему еще оставалось. Короче, Генри Миллер был очень хороший литературовед, а писатель, по-моему, посредственный. Но жечь книги, ну, действительно, что там говорить. Просто очень, понимаете, очень смешно, что людям так нравится быть дрянью. Ну, вот испытывают они наслаждение от этого. Это вот и есть, понимаете, когда «sinful pleasures». В каком возрасте вы решили связать свою судьбу с литературой, и не случилось ли у вас моментов, когда хотелось кардинально поменять профессию? Я не связывал свою судьбу с литературой, она как-то сама связалась, я ничего другого не умею, кроме литературы и преподавания литературы. Ну, что-то умею там, ну, водить машину, но это как раз этому я научился. Значит, что касается кардинально сменить, честно вам скажу, вот, Саш, я всю жизнь мечтал снимать кино. И в возрасте примерно от 8 до 30 лет мне казалось, что я могу это делать. Мне и сейчас так кажется, но сейчас уже у меня нет сил и нет денег на это. Если бы я снимал, мои фильмы были бы похожи немножко, наверное, на фильмы Хуциева. Вот я чувствую с ним наибольшее стилистическое родство. Так мне кажется. Но это высокая очень планка. Как побороть стеснительность и вообще возможно ли это? Возможно, но, как сказано у Пушкина, но боюсь среди сражений, ты утратишь без следа прелесть робкую движений, чувство неги и стыда. Вот что, ну, я немножко там переврал, но так или иначе. Я боюсь, что вы можете что-то утратить, преодолевая стеснительность. И надо ли ее преодолевать? В принципе, существует множество пикаперских техник для преодоления стеснительности. Часть их пародийно изложена в романе «Квартал». Почитайте, там это все довольно смешно. А можно серьезно, ну, там есть такая техника, например, войти в метро и запеть. Но я боюсь, что это скорее приведет вас к заиканию и психологическому надлому. Обычно стеснительность хорошо преодолевается с помощью девушки хорошей. Найдется такая понимающая добрая девушка, и вы с ней легко преодолеете стеснительность. Я вот тут, кстати, очень много почему-то вопросов, как, вот, как найти девушку, как произвести дебют. Я, видимо, выгляжу таким учителем-психотерапевтом. Я могу только одно сказать. Понимаете, вот точно у Нагибина очень написано, что этот шаг нелегок для всякого значительного юноши. Потому что бессмысленно, бессмысленно размножаются только животные. А человеку значительному всегда нелегко преодолевать барьер в общении, нелегко откровенно говорить с друзьями, нелегко впервые сексом заняться. Это трудно, что там говорить. Это приятно очень потом становится, но поначалу это трудно. Трудно сломать барьер своего «я», вот эту скорлупу. Но, собственно говоря, кто обещал, что будет легко? Просто я вам хочу сказать, что ваше состояние нормально. Если бы вы не боялись этого рубежа, если бы вы не комплексовали за это, вы были бы животным. Человеку дан стыд, дана застенчивость, человеку дана вот стыдливость. Понимаете, божественной стыдливостью страдания, сказано у Тютчева. Если этого нет... то о чем говорить? А если есть, то все у вас хорошо. Дмитрий Львович, дайте совет. Какие есть книги о женских изменах в браке? Меня эта тема волнует. Хочется преодолеть в себе тягу к новому. 17 лет повстречала будущего мужа. Вот уже 11 лет мы вместе. Это мой единственный мужчина в жизни, как и я в жизни своего мужа, единственная женщина. Но в последнее время начала платонически, как девочка, влюбляться в других мужчин, которые оказывают мне знаки внимания. Чувствую себя предателем отношений с мужем. Спасибо. Ира, советов давать не буду, я не психотерапевт, я не, так сказать, не нанятый психолог, но книга, которая вам может помочь, это «Мадам Бовари». Вот там все про это написано. Правда, там очень жестоко, жестоко все. И вообще, ну, мрачная книга. «Воспитание чувств» того же автора, неплохое. Не могли бы вы поделиться своим творчеством, мнением о творчестве Орхана Памука и Юки Умисимы? Ну, а куда метнули? Слушайте, это два совершенно разных писателя. Мисима мне нравится очень «Исповедь маски». Скорее нравится «Golden Shrine», вот этот «Золотой храм». И собственно, все. Я честно пытался читать тетралогию по совету одного своего студента японца. Не пошло совсем. Хотя третий том интересный. Он, понимаете как, Мисима, он очень хороший стилист. Стиль его превосходен. Он динамичен, лаконичен, он увлекательно рассказывает. Но мысли его, ну, только вот комментарий к Хагакуре мне нравится, разве что. Что касается Орхана Памука, то я очень люблю этого, так сказать, человека. Мне симпатичен его человеческий облик, авторский облик, что во время интервью с ним только подтвердилось. Кстати говоря, его фотография украшает нашу рюмочную, он ее посетил однажды. Но, в принципе, я не очень как-то люблю его прозу. «Снег» мне представляется самым интересным из его сочинений. Как вы считаете, стала ли поэзия пережитком прошлого? Стихи архаика, и скоро их не будет, писал Кушнер. Ну, нет, конечно, не стала, она всегда останется. Знакомы ли вы с Шевчуком, как оцениваете его творчество? Знаком с Шевчуком, очень его люблю. Уделите минуту внимания, хотелось бы выслушать вашу критику в адрес моих собственных творчеств. Подождите, вот найду время, почитаю. Как вы оцениваете творчество Сильвии Плат, в частности, ее роман «Под стеклянным колпаком»? Сильвия Плат, которую называли, значит, серебряным соловьем американской поэзии, нравится мне как лирический поэт. Роман «Под стеклянным колпаком» кажется мне хорошей, но довольно заурядной прозой, впрочем, с легким таким оттенком суицидальной безуминки. Проза Джудит Гест мне нравится больше, честно вам скажу, она похожа. Сильвия Плат хорош писать. Ну, Карсон Маккаллерс, мне кажется, еще лучше. Тоже алкоголичка такая полубезумная, но гораздо более резкая и талантливая. Ну, там «Сердце одинокий охотник» или там «Баллада о невеселом кабачке». Сильвия Плат сильнее в стихах именно. Вот в стихах она замечательная. Сейчас, подождите, еще. Очень люблю «Глазами клоуна». Я не люблю совсем, потому что читал в молодости. Катя, вот вы пишете, там вам 22 года. Когда мне было 22 года, мне Бёль казался дико скучным. Ну, может, потому что бильярд входил в программу, я поэтому... Бильярд в плане 10-го. Я как-то совершенно не произвел мне очень групповой портрет с дамой, тоже как я не мог никак прочесть. Но вот Гюнтер Грасс мне так нравился. А Бёль, ну, особенно «Анестезия», а Бёль почему-то никогда. Но давайте я перечитаю «Глазами клоуна» и попробую с вами поговорить. То, что вы говорите об эгоцентризме главного героя, очень интересно. Длинный вопрос. Не успеваю. В Википедии в статье «Липограмма» сказано, что в России известные липограммы, опыт из них были у Державина, у Довлатова. Где у Довлатова? У Державина был опыт написания стихов без буквы «Р», вот это где на бледно-голубом, нет, не «Р», а каком другом, эфире золотая плавала луна. Ну, вот как, без какой-то буквы. По-моему, без М. Но не уверен. Надо посмотреть. Липограмма – это когда нарочно пишется стихотворение без какой-то буквы. У Довлатова иначе. У Довлатова никогда не начинаются с одной и той же буквы слова в предложении. Мне это не представляется интересным опытом. Как вам Саша Филипенко, бывший сын, показался неплохой книгой? Посмотрю. Я ничего о ней не слышал. Что изображено на вашей майке? В сетевизоре плохо видно. Эдгар Аллан По. Изображен на ней. В фильме «Трасса 65» прозвучала интересная мысль о том, что в литературе мифов обоей страны, кроме почему-то Америки, есть режиссер, исполняющий желания. Это может быть одушевленный Старик Хоттабыч или Золотой шар. Самое интересное, что наибольшее количество таких персонажей именно в русской литературе. Хоттабыч, Щука, Золотой шар, Конек-Горбунок, Цветик-Семицветик. А в американской мифологии почему такого персонажа нет? Ну, есть. Почему же? Разве, так сказать, «Страна Оз» – это же Баум, это американская история. И как раз там вот «Изумрудный город» и «Исполнение желаний» – это все оттуда. Волков это только развил, а придумал-то как раз эту «Страну Оз» Баум. Но я сейчас попробую так навскидку вспомнить. У Америки же вообще очень мало литературных сказок. Не так их много. Да, там действительно чаще всего герою приходится исполнять свои желания самостоятельно. Но там есть очень хороший, не помню чей, рассказ, чуть ли не Вашингтона Ирвинга, хотя надо проверить, насчет исполнения желаний, когда три желания там у старухи, она потребовала колбасу. В общем, у них было три желания, у старика и старухи. Старуха была голодная и попросила колбасу. Старик в отчаянии воскликнул, да чтобы она к носу твоему приросла, та колбаса. И она приросла. И тогда жили ее, она уж умоляла, ладно, чтобы пропала колбаса. И они остались и без колбасы, и без желания. Это дело, видимо, в том, что Америка лучше понимает, больше своих желаний они осуществляются. И не случайно в знаменитом романе Капоте «Answered Prayers» услышанные молитвы, эпиграф, да, там бойся своих, бойся услышанных молитв больше, чем проигнорированных. Это, наверное, еще не случайно. Знакомы ли вы с лекциями, радиопередачами библиста и переводчика Иона Ривлева? Что о нем думаете? С большим уважением к нему отношусь. Вот очень интересное письмо. В интернете тиражируется история про бабушку, которая отучила хулиганов гадить в подъезде, закармливая их пирожками и добротой. В поселке у нас тяжелый контингент, редкая особь бесплатно подвезет в попутном направлении. Хозяйственностью называют откровенную жадность, выбрасывание мусора под забор соседа проходит по статье «Чистоплотность». Я 4 года в своем поселке в роли идеального соседа помогаю, выручаю, выслушиваю, вожу бесплатно. С одной соседкой сошлись близко, она заскакивала на огонек, скучно им тут жизнь поживать. Ей отказа не было от меня, подарки, участие и прочее. В итоге как раз она стала резко искать поводу поссориться, потом, найдя его месте, не здоровалась и не разговаривала. Вопрос, можно ли развратить добром? Оля, можно, но не в этом, понимаете, дело. Наверное, эти люди чувствовали, что вы их не любите, и вам их любить не нужно. Не надо всех любить. Зачем вам заставлять себя любить этот поселок? А будьте сложнее, и люди к вам потянутся. Не пытайтесь их развратить пирожком. Вы лучше сделайте так, чтобы они к вам тянулись, потому что вы недоступны, вы закрыты. Попытайтесь стать желанным объектом. Это очень важная, трудная вещь. Потому что добром можно не то что развратить, добром можно себя обесценить. Понимаете, какая штука? Оля, вот я очень люблю Цветаевой одно ее письмо к Бессарабову. Она говорит, вы пытаетесь добром откупиться. Вам дан дар, у вас есть душа, вам надо заботиться о собственной душе. Вот о ней заботьтесь. А вы откупаетесь от главной своей задачи. Ну, это тоже, как у того же Кушнера, то, что мы должны вернуть, умирая в лучшем виде. Надо заботиться о своей душе. Она же вам не просто так дана. Она вам дана как драгоценность, она вам дана как фрукт, который надо как-то растить, взращивать. А не надо никого покупать добром, потому что люди будут чувствовать, что это умозрительно. Да? Я не люблю слово «искренность». Но дело не в этом. Просто не пытайтесь понравиться. Не пытайтесь добром воздействовать. Что вы скажете о синклите в финале «Потерянного дома» Житинского? Мне показалось, что там не все хорошо со вкусом. Наверное. Но этот синклит там нужен. Потому что для Житинского литература была одной из форм религиозного служения. И поэтому загробное существование текста для него – это такой прообраз бессмертия души. Многие, в том числе Новиков, первый рецензент романа, писал о том, что Синклит написан плохо, хуже, чем остальное. Куджава, Ахматова, там Блок, они слишком узнаваемы, во-первых, и слишком хрестоматийны, во-вторых. Понимаете, у Галича тоже не очень хорошо написаны литераторские мостки. Галич, когда говорит о литературе, всегда хрестоматиен. Но меня это в Житинском не раздражает, потому что у него вообще безупречный вкус. Он пишет именно очень изящную прозу, вот в хорошем, в прекрасном смысле. Но если уж ему понадобилось этот Синклит туда вставить, и он не убирал его, невзирая на все редакторские замечания, значит, это для него было важно. Значит, это для него такой прообраз бессмертия. Очень интересный. А вот про эвакуатора, да, спасибо. Как быть, если Игоря рядом нет, да и сама ты не Катька? Это благодарит судьбу. Если бы рядом с вами был Игорь, ваша жизнь превратилась бы в ад. Игорь – это... Ну, вы простите, эпилог к эвакуатору, это есть у меня такой рассказ, который называется «Князь Тавиани», это как послесловие к эвакуатору 10 лет спустя. Я люблю Игоря, но я не хотел бы быть Игорем, и я не хотел бы, чтобы рядом со мной был такой человек, совсем нет. Игрок, жестокий игрок, игруля, как это сказано у Попова. Еще одна просьба о Бёле, с удовольствием. Что вы можете сказать о творчестве Криса Бахджаляна? Да ничего, извините, правда не знаю. В лекции «Техника текста» Самуил Лурье говорил о необходимости писателю слышать свой внутренний голос и добавлял, что это не так-то просто. Что вы думаете об этом? Да, и можно ли прислать текст? Текст прислать можно, я всегда этому рад, но как вам сказать? Я это не так формулирую. Вот. Писатель, наверное, должен слышать свой внутренний голос. Это хорошо для эссеиста. Но надо уметь слышать чужие голоса. Надо уметь слышать чужую жизнь. Вот это не последнее дело. Вообще писатель должен слышать какофонию внутренних голосов. Он должен слышать своего Джекеля, своего Хайда. А свой внутренний голос, ведь, понимаете, а где у вас гарантия, что это именно он? Точно так же, как вот, когда вы видите ангела, где гарантия, что это не бес? Внутренний голос важно слышать лирическому поэту. Вот как говорил Куджава, я перестал писать стихи, потому что мне надоел мой лирический герой. А вот прозаику надо слышать хор. Мне кажется, это гораздо важнее. Сейчас, подождите, тут еще ряд важных соображений. Много добрых слов, спасибо вам. Не было ли у вас ощущения, что Сикстинская капелла, расписанная Микеланджело, это грандиозный кич? Никогда не было. Просто нам сейчас, часто, я знаю много людей, которым все классическое, все великое, все когда-то бывшее кажется кичем. Потому что, ну, я слышал, как одна писательница, негодуя, говорила Дмитрию Александровичу Пригову, ну, что такое ваш Сорокин? Я тоже могу писать, как Сорокин. На что он мне отвечал? Теперь, когда так пишет Сорокин, уже писать так не штука. Вопрос был, чтобы научиться так писать до. А Микеланджело кажется кичем, когда он уже открыл то, что открыл. Но в момент, когда он это открывал, это было абсолютным открытием и абсолютной новизной и небывалым совершением. Что русскую литературу отличает, например, от немецкой или американской, кроме того, что она написана на русском языке? И она очень молодая, и по-подростковому в хорошем смысле наглая, и ее любимый прием – это взять западную форму, как берется такая хорошая лайковая перчатка, и набить ее изнутри масластым огромным кулаком, так, чтобы она трещала по швам. Так формы Диккенса и приемы Диккенса берет Достоевский, который вообще охотно берет то, что плохо лежит. А многие, кстати, просят лекцию по Достоевскому. Не готов я сейчас портить отношения с таким количеством его фанатов. Значит, хотя, конечно, рано или поздно это придется сделать. А так Толстой берет форму романа Гюго и наполняет ее своим корявым, непостижимым содержанием. Вот в субботу буду об этом лекцию читать в Англии. Следующую. Ну и точно так же обстоит дело с с Пушкиным, который ориентируется на Байрона, с Лермонтовым, который ориентируется на Гёте, во многих отношениях с Жуковским, который ориентируется на английских сентименталистов. Вот у каждого есть такой ориентир, и каждый выворачивает эту перчатку наизнанку, если угодно. Как попасть на ваш вечер в субботу в Ленинград? Очень просто, пароль «Волшебное слово 1» вечер будет в Ленинградской капелле. Чем можно объяснить зависание в интернете зрелых людей? Оцифровано, околдовано, с интернетом навеки повенчано, ты сидишь к монитору приковано, хотя с виду ты взрослая женщина. Или это только в нашей стране? Нет, что вы. Во всем мире погружение человека в мир социальных сетей гораздо глубже, но только там эти социальные сети нужны не только для общения, но для совершения самых дешевых покупок, для поиска оптимальных скидок. Это у нас в интернете так раздут болезненно политический и литературный сегмент. Во-первых, потому что практически нет быта, или бытовая часть развита хуже. Во-вторых, потому что 90% российского населения, по моим ощущениям, выбирает товар в магазине, а не в интернете. А процентов 30 вообще в интернет не вхожи. Ну, мне кажется, еще причина в том, что в условиях отсутствия публичной политики и какой-никакой гласности интернет берет на себя слишком большую нагрузку. А поскольку в подполье можно встретить только крыс, как мы помним от генерала Григоренко, интернет накладывает еще и очень серьезный такой отпечаток подпольности. Что вы думаете о Джонатане Франце? Мне уже сказал, что его великолепным сатириком, а довольно посредственным мыслителем. Понимаете, когда он берется писать социальную сатиру, жестокую, с элементами фантасмагории, получаются поправки. А дальше он чувствует себя обязанным соответствовать уровню поправок и пишет сначала «Свободу», неплохой роман, но уже вязкий, а потом «Пьюрити», роман, где есть прекрасные страницы, но как целая вот эта идея чистоты, по-моему, не состоялось, потому что что он имеет в виду под пьюрити? Я не убежден, что это концепция такой растущей невинности, простоты, даже глупости, может быть. А вот если бы этот роман назывался «Innocence», да, «Невинность», было бы, наверное, смешнее. Я не очень понял, какое содержание он вкладывает в это понятие, что для него олицетворяет героиня. Хотя читается это очень хорошо, это очень забавная книжка. В советское время произведение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» оценивалось высоко. Будет ли, на ваш взгляд, эта книга понятна современным школьникам? Чем объясняется скептическое отношение к ней со стороны Пушкина и Достоевского? Ну, где же у Пушкина, простите, скептическое отношение? Он, наоборот, пытался в «Современнике» напечатать свое «Путешествие из Москвы в Петербург», блистательную статью, но ему это запретили, сказав, что имя Радищева справедливо забыто, и не надо о ней напоминать. Он пытался таким образом напомнить. Два аспекта очень важных и ценных имеет книга Радищева. С одной стороны, это интересное приключение жанра травелога, превращенного в страшный обзор русской внутренней жизни. Путешествие из Москвы в Петербург, как путешествие по России, там, из Петербурга в Москву. Почему это путешествие из Петербурга в Москву? Потому что он абсолютно точно заметил вектор. Петровская Россия, европейская Россия скатывается в азиатчину. И хотя, конечно, параллель между Петро Прима и Катариной Секунда, она была очевидна не только на постаменте памятника, а многие говорили о некоторой параллельности, да, ее называли подлинной черью Петровой. Но, конечно, ее вектор был противоположен. Да, она, конечно, тащила Россию в Азию, вглубь, в рабство, ничего не поделаешь, да, мессия возразила она в умекомле и тут же прикрепила украинцев к земле. Перечитывать надо А.К. Толстого. Поэтому мне кажется, что путешествие из Петербурга в Москву, во-первых, точно угадывает вектор. Во-вторых, потрясающий образ автора, трогательного, беспомощного, не забывайте, что Радищев самоубийца, вот тоже не может не сказать человек, все видит, все понимает, понимает свою участь, но не может не сказать. Пылкий, неумелый, риторический, архаичный, наивный, до слез, но прекрасный автор. Вот Радищев одна из самых трогательных фигур в русской литературе. Поскольку вы бывали в Южной Америке, ну, не так уж я там и бывал, я кроме Перу и Венесуэлы бывал очень мало где, у меня вопрос про Мексику. Вот там никогда не был. В американских фильмах ее часто показывают как страну-кошмар, беззакона, с коррупцией, властью мафии. В то же время от знакомых я слышал, что им там очень нравится, полная свобода. Что же такое Мексика на самом деле? Знаете, из того, что я читал про Мексику, лучшая книга – это роман одного из моих любимых авторов, такого Херцберга. Он написал «Падшего ангела», из чего получилось «Сердце ангела». Херцберг вообще очень хороший автор. Это его последний вот новый роман «Маньяна». Он такой тихий автор, литературный затворник, его мало кто знает. Но, ребята, такой Латинской Америки, которая описана там, я просто нигде не взял. Он ужасно точный. Это такой роман, как сновидение. Там даже непонятно, насколько реально все, что происходит с героем. Очень уж легко он убивает, но... Вообще сильная книга, сильная. И, понимаете, даже сюжет ее не важен. А важна вот эта атмосфера жаркой, туманной, влажной, преступной, неловкой, детской страны. Такой, ну, в общем, очень здорово. Услышимся через 3 минуты. Тройка вопросов, и переходим к Платонову, который абсолютным большинством 28 против там 15-10 победил. Ваше мнение о творчестве Жюля Верна, его предсказания по поводу оружия массового уничтожения сбылись, а ведь капитан Немо – это Люден, правильно ли я понимаю? Ну, во всяком случае, это человек, значительно опередивший свое время. Ну, он как раз человек очень традиционной культуры, он индус, но он как раз показал, вот это великолепная догадка Верна, что непосредственно шагая через голову современников, будущее прорастет из архаики. Вот корни русского модерна, например, в иконе, корни русского авангарда в XVIII веке. И капитан Немо, человек предельно традиционной культуры, который вот так шагнул в будущее. Может быть, как раз низкий старт архаической культуры является лучшим стартом для прыжка в будущее. Ну, как японцы, например, вот как Акутагава, который, отталкиваясь от традиции, улетел так высоко. Да, наверное. Как вы оцениваете Александрийский квартет, в частности, и Лоренса Дарлба? В общем, никогда не мог читать. Слушайте, странное что-то. Ну, вот так скучно. На это же никогда не было в Александрии. Надо съездить. Как вы относитесь к роману «Войнич»? Сними обувь твою, сними свои башмаки. Мне когда-то очень нравилось. Вообще нравилась вся трилогия об Оводе. Там «Прерванная дружба» нравилась. Но, конечно, Овод – это детская проза совершенно. И не стоит отдельную лекцию об этом делать. «Судьба» ужасно интересная. Евгения Таратута вдруг открыла, что автор знаменитого Овода, который вдохновлял Островского, жива и вступила с ней в переписку. И даже, помните, пыталась привести ее в Советский Союз. А понятия она не имела, что для Николая Островского Овод был самой вдохновляющей книгой. Да, это интересная история, но я ничего про нее такого сказать интересного не могу. По Домбровскому Запад пытался прикрыться от Сталина Гитлером. Пытается ли он от Путина прикрыться Трампом? Очень интересная мысль. Ну, во всяком случае, нет. Я не думаю, что Сталин пытался, так сказать, что Запад пытался прикрыться от Сталина Гитлером, хотя это концепция Домбровского, взятая из «Обезьяны приходят за своим черепом», она довольно изысканна. Но, конечно, суть не в этом. И Домбровский, и Эренбург написали об одном и том же, о том, что западная цивилизация оказалась... пуфом. Она оказалась хрупка. Ее победил фашизм поразительно легко. А вот советскую цивилизацию он не победил. Сейчас, мне кажется, наблюдается принципиально другая история. Вот советская цивилизация, как всегда, оказалась уязвима для внутреннего врага. А американская, у нее прочный иммунитет. А Трампа вы не беспокойтесь. Трамп не будет президентом. В противном случае, как мы уже знаем, четверть Америки эмигрирует. Вы говорили о Пратчете, Адамсе, Вудхаусе. Читали ли вы в оригиналах и переводах? Ну, естественно, я Вудхауса читал в оригинале, потому что мне интересно было понять, что делает с ним Наталья Леонидовна Трауберг, «Царство небесное». Потому что он гениальный переводчик, и, может быть, она сумеет, казалось мне, как-то из этого абсолютно жидкого текста сделать шедевр. Но это не удалось даже ей. Я не люблю Вудхауса. Он как-то меня страшно отстранил. Я не понимаю, как можно это читать. Это... Она говорила, вот он был ангел. Ну, если ангелы таковы, то не знаю. Действительно, в аду климат, в раю климат, в аду общество. Нападение на Каляпина – это плевок в правозащитников или в президента? Да это плевок вообще, но это плевок против ветра. Ваше мнение о творчестве Бориса Виана. Сережа Козицкий, друг мой, прекрасный переводчик, когда-то мне сказал, что лучший роман Виана «Осень в Пекине», и я, в общем, должен признаться, что это так, но я больше люблю «Пену дней». А мне нравится и «Сердцедёр» очень сильно, там про отвечаек. Вообще он такая, как вам сказать... Он такая сентиментальная, трогательная фигура. Я песни его обожаю, в особенности «Барселону». Ну, и «Дезертира», конечно, знаменитого. Ну, и там «Я сноб». «Je snob». Не, ну, он прелестный, Виан. Его нельзя не любить. Он такой длиннолицый, такой издевательский, насмешливый, беспомощный, сентиментальный. Вот я «Пену дней» я знаю наизусть. Я прочел рецензию Адмони, тут же кинулся добывать эту книжку в журфакской библиотеке, в гениальном переводе Лунгиной. А «Пожарники» какой рассказ! Слушайте, нет, ну, Виан – это чудо. Если есть люди, которые его не читали, то, ну, немедленно бегите и открывайте это для себя, да? В судьбе человека пьянство вызывает восхищение врага и спасает героя жизни. Аналогичная ситуация есть у Ветри Лавренёва. Случайно ли это совпадение? Я не думаю, что Шолохов читал Лавренёва. А «Ветер» написан до «Судьбы человека», насколько я помню. Нет, мне кажется, не случайно. Просто, понимаете, очень часто в России пьянство становится спасением. Таким мифом, понимаете, когда тебя вербуют стукачи, всегда говорят, что пьяницы от тебя отстанут. Шолохов ведь, собственно, да, спивался, Сталин его спросил. Пьете как скотина, товарищ Шолохов. А жизнь какая, товарищ Сталин? Ну, это очень интересно. Вы благосклонны. Могли бы прочесть лекцию о чести быка Ефремова? Давайте, но надо перечитать. Вы благосклонно отзывались о книгах Мальгина и Доренко, написанных в жанре политического памфлета. Отзывался. Читали ли вы подобные вещи Станислава Белковского? Ну, как же не читал? Конечно, читал. Я считаю, что Белковский прекрасный писатель. Прекрасный. Лучший писатель, чем аналитик. Мы еще много раз подивимся его. Понимаете, у него отношение к миру литературное. Он и политику воспринимает с точки зрения ритма, циклов, с точки зрения слов, вот это стиля, каких-то дуновений случайно. Он не аналитик ни в какой степени, он прекрасный писатель, и я очень его приветствую. Что вам известно о молодежной антисоветской организации в романе Терехова «Крымский мост»? Я очень высоко ценю этот роман, который изначально назывался «Недолго осталось», потом стал называться «Крымский мост». Мне, то есть он не «Крымский мост» называется, конечно, а «Каменный мост», так что вы не совсем правы. Роман «Каменный мост» непосредственно отсылает, конечно, к Трифонову и стилистически, и по названию. Это «Дом на набережной», это его продолжение в область текучего, как река, времени, наступившего после. Так называемое «Дело волчат», вот этот антисоветский центр среднесоветской элиты, понимаете, было ли это, не было ли это, сейчас вам уже никто не скажет. Ну, и версия, которую Терехов там выстраивает, она для меня лично совершенно неубедительна. Но она художественно очень интересна. Это жутко интересно. И самое интересное, что именно в среде элиты всегда ищут антисоветский заговор. Потому что именно в среде элиты чувство собственного достоинства таково, что здесь возникает протест. Последний вопрос, значит, когда лекция об Лобанове будет. Вот, что вы можете сказать о дневниках Георгия Ефронова, о нем, его отношении к войне, к матери, можно ли снять про ним фильм, и имею ли мы право читать вещи, написанные для чужих глаз? Георгий Ефронов один из героев моего романа «Июнь», но там он очень сильно замаскирован, как и сестра его Аля, главная героиня этой книги. Я к Георгию Ефронову отношусь с глубочайшим состраданием. Так получилось, что действительно сложные существа, высокоорганизованные существа, имеют в виду затянувшееся детство, он был инфантилен и жесток по-детски и с матерью, и с отцом, и сестру он любил очень. Но он начал взрослеть после смерти матери быстро, и у него появилось сострадание, и широта, и доброта. И если бы вы знали, как я сочувствую Муру 42-го года, Муру в Ташкенте, который начал воровать, и его поймали на этом. И он имел мужество и честность описать это в дневнике и с потрясающей силой это пережить. Он вырос бы крупным писателем, я думаю, великим писателем. И он человек больной совести, и он все время пишет, как я теперь понимаю Марину, как я понимаю Марину Ивановну. Я думаю, он был немножко такой, немножко со Аспергером, немножко так действительно то, что он ее называет Мариной, а не матерью. У него было очень сильное отстранение, он был эмоционально холодноват. но под гнетом страшных испытаний, которые в его душе вот так осуществились, он стал другим человеком, конечно. Тут еще вот очень важный вопрос, почему я плохо отношусь к Евангелию Толстого, из которого изъято чудо. Объясню вам. Потому что для меня чудо – это важнейший способ воспитания человека. Понимаете, человека воспитывает шок, потрясение. Это может быть трагический шок, как, например, вот как в случае Георгия Фрона, Мура. Это может быть шок радостный от чуда. Но без чуда воспитание не может произойти. Чудо – это мощнейший инструмент формирования человека. Если этого чуда не происходит, не происходит человек. Поэтому изъять чудо из Евангелия – это значит изъять из него позвоночник. Ну, а теперь поговорим об Андрее Платонове. Андрей Платонов может быть действительно единственный настоящий гений русской прозы XX века. Прежде всего, потому, не потому, что он создал собственный стиль, а потому, что он приковал взгляд читателя к новому феномену. Это феномен массы. Главный герой Платонова – масса. А главная жажда, главное намерение всех его персонажей, это слиться в единое коллективное тело. Как бы ионизироваться, вот превратиться в этот ионизированный газ, войти в то состояние, которое, ну, в такую человеческую плазму, если угодно, понимаете, которая есть четвертое состояние вещества, когда одиночки становятся толпой, даже перестают быть толпой, это особый вид толпы, это такой действительно коллективный телесный персонаж, коллективный разум, единое тело. И всегда, как это ни удивительно, особенно это русское явление, конечно, Россия всегда к этому безумно стремится. Вот в это состояние впасть. Она им опьяняется, она им восторгается. Вот у Абдрашитова Эмендадзе был гениальный фильм «Магнитные бури» о том, как ионизируется эта масса, а на следующий день забывает, что с ней было вообще. А что это мы делали, вообще не понимает, да? Платонов ранний, весь до епифанских шлюзов, еще имеет дело с личностями. Но недостаточность личности – это одна из главных его тем. Личность слишком физиологична, слишком физиологически обусловлена. Отсюда его отношение к сексу, которое делает человека, в общем, ну, которое рисуется ему рабством, если угодно. Да? Потому что зависимость от тела для него мучительна. Надо преодолеть эту зависимость в слиянии, вот в этом коллективном экстазе. А вот его главная тема, рискнул бы я сказать, это превращение людей в народ. И стартовые условия этого превращения. Это довольно, понимаете, вот то, что мы любим у Платонова, как правило, рассказы об отдельных людях, такие как «Третий сын», «Река Потудань», «Фро», это все-таки поздний, такой сжиженный Платонов. Настоящий Платонов – это Чевенгур, конечно, высшая точка. Чевенгур и Котлован. Это история об удачных, неудачных, неважно, но о стремлении массы превратиться вот в этот единый идеальный газ, в единую вот плазму, да? Ионизация же, она не всегда происходит по, так сказать, по позитивному сценарию, только в результате там коллективного какого-то вдохновения. Иногда она переходит там под действием толпозности, стадности, желания травли и так далее. Но просто наслаждение от этого таково. Понимаете, ведь Новороссия тоже платоновская тема. Это мучительные пусть, уже там с негодными средствами, но это попытка опять стать народом. Вот высечь из себя, то есть, наша ли, так сказать, вина, что это заканчивается так, и что это так происходит, и что это всегда сопряжено с достаточно серьезными человеческими жертвами. Вот иногда это же бывал еще и экстаз коллективного строительства, коллективного созидания, а не только война, не только захват. Иногда это бывало не только вторжение, иногда это бывало, вот как это описано в Чевенгуре, попытка создать небывалое государство. Там тоже, кстати, это, к сожалению, закончилось истреблением кулацкого элемента. Но ужас есть в том, что есть вот эта жажда коллективного Чевенгура, жажда осуществиться. Без очередной дозы Чевенгура страна как бы впадает действительно в ломку, она просто не успевает слезть с иглы. Я, кстати, думаю, что некоторые элементы состояния Чевенгура можно найти во Франции, например, во времен Великой Революции, но в основном это, конечно, наше. Я вот в своей статье, которая вышла сейчас в «Дилетанте», Как раз там Платонов, вот видите, почему-то интерес к нему совпал у вас и у редакции. Вообще сейчас очень многие перечитывают Платонова, видимо, пытаясь в нем увидеть какой-то ответ на современные вопросы. Действительно, мы жаждем стать плазмой. Не Путин виноват, мы жаждем вот этого экстаза. Он тоже, конечно, много сделал для того, чтобы люди испортились. Но вот их жажда слиться – это не обязательно порча. Это желание освободиться от «я», потому что я смертна, я ответственна. А русские очень любят этот коллективный экстаз, желание превращаться вот в эту единую плоть. Я понимаю прекрасно, что говорить о Платонове в рамках там 10-минутной лекции бессмысленно, потому что люди жизнь посвящают этому человеку. Но я говорю о том, что меня больше всего в нем напрягает и волнует. Прежде всего, конечно, все обращают внимание на трагедию платоновского языка. Как говорил Бродский, трагедия – это не когда гибнет герой, а когда гибнет хор. Это зацитировали, точно так же, как зацитировали его хрестоматийное сравнение насчет того, что Набоков с Платоновым соотносится так же, как канатоходец со скалолазом. И на самом деле, мне кажется, там, где Набоков исследует запредельные тонкие свойства личности, там Платонов исследует свойства массы, я бы не стал кого-то одного ставить выше другого. Просто Платонова читать трудней, а Платонова, Набокова приятнее. И вот сразу и получается, что Платонов лучше. Но на самом деле, конечно, я бы их не стал как-то. Для меня, конечно, трагедия языка платоновская, она состоит именно в таком же превращении речи в плазму, в смешении всех слоев, где действительно это такая смесь нейтрального европейского слова, вот если взять эпифанские шлюзы, да, и официозного языка, галлицизма, лирики какой-то любовной и пейзажной, ну вот там можно процитировать, да, на планшетах в Санкт-Петербурге все было ясно и сподручно, а здесь, на полуденном переходе до Танаида, оказалось лукаво, трудно и могущественно. Перевидел океаны, но столь же таинственно, великолепно и грандиозно возлежали перед ним эти сухие костные земли. Овсяные кони схватили и понесли полной мочью в соучастие нетерпеливым людям. А вот эта языковая плазма, которая отражает стремление народа также слиться, она и есть главная отличительная черта платоновского почерка, а главный конфликт эпифанских шлюзов, он двумя буквально фразами задан. Казалось, что люди здесь живут с великой скорбью и мучительной скукой, а на самом деле ничего себе. Вот это и есть, так сказать, самое точное определение русской жизни. На самом деле ничего себе. То ли потому, что привыкаешь, то ли потому, что вид этих просторов сам служит лекарством, то ли потому, что здесь иначе жить нельзя. Вот эта русская жизнь страшна, но по-своему уютна. Вот это ощущение страшного уюта, оно где-то глубоко в Платонове живет. Тут просто в «Епифанских шлюзах» очень точная высказана мысль. Ведь там что происходит? Там, когда начали строить эти каналы, пробили глину, пробили водоносный слой, и после этого вода ушла, и одни пески засасывают. Вот у Платонова высказана страшная мысль, мне кажется, о том, что какой-то костный слой русской жизни, костные земли, что этот слой революция пробила, и что-то безвозвратно ушло, и теперь вода ушла. И теперь мореходство по этим землям быть не может. Ну, что касается Чевенгура, это такой сложный синтез разных текстов, разных жанров. Это тут и история одного города, а тут и роман «Странствия. Кому на Руси жить хорошо». Ну и вообще все странствия Серебряного века, начиная там с Серебряного голубя и кончая там Скалдинского или Чаяновского путешествия, да, там, ну, вот это, помните, у Чаянова было такое путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии, вот это тоже такая только предвестие Чевенгура. Все герои этих текстов, они стремятся действительно выйти из себя, смешаться с толпой, превратиться в часть коллективного государства. Чевенгура – это общность совершенно нового порядка. Здесь человек преображается физически, он становится иным, и ему нужен другой мир с другими физическими законами. Это страна блаженных в таком классическом смысле, страна юродивых идиотов. С точки зрения здравого смысла, вот как Сталин пытался читать Платонова, Чевенгура читать вообще нельзя. Это гротеск, абсурд, там насмешка. И Сталин, и Горький, в частности, они видели издевательство там, где была апология. Им казалось, что Платонов издевается, а он это возвеличивает. преувеличивает, он этим упивается, на самом деле. Даже в котловане, ведь котлован – это антиутопия только потому, что там изображена вот эта русская жизнь, из которой ушел ее плодоносный, водоносный слой. Там все насильственно, все поперек. А Чевенгур – это же добровольная, прекрасная утопия, такой позитив, это русская концепция счастья. Во-первых, в Чевенгуре не надо работать. Труд ненавистен самой человеческой природе, да? Дванов пытается сделать машину, которая будет работать за всех. А Дванов как раз самый позитивный герой. Она не работает, но она вот в идеале у Платонова должна. Во-вторых, нет традиционной семьи, потому что вот все со всеми. И в-третьих, значит, периодически надо кого-то убивать, потому что без этого нет настоящей счастья. Коммунизм без горя не бывает. Без крови ничего не делается. И вот если мы увидим вдумчиво русскую утопию, то ее черты постоянны. Презрение к труду, отказ от семьи во имя коммуны, презрение к сексу, предпочтение интеллектуальной классовой близости и сверх того вера в творческую и связующую силу крови. Убивать как-то получается действительно интереснее, чем строить. Вот теперь жди любого блага, объяснял всем Чепурный. Тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как оживевшие дети. Коммунизм – дело не шуточное, он же светопреставление. Вот тут возникает вопрос, а кто те таинственные казаки, которые в конце концов захватили Чевенгур и убили, значит, Копенкина? Ну, просто русская утопия всегда заканчивается тем, что прибегают какие-то таинственные всадники и уничтожают всех. Значит, я подозреваю, что это так предугадан русский реванш, так называемый, да, реванш националистических, костных и зверских сил в 30-е годы. А Чевенгур сам по себе – это 20-е. Чевенгур – это страна той утопии, где можно, я вижу, конские свободы и равноправие коров, Хлебникова, Заболоцкого, да, вот это можно будет действительно построить новый мир. Мир, в котором все управляется словом, да. Время там действительно не движется, сюжет стоит. Вообще очень быстро возникает такое чувство в Чевенгуре, что ты попал в тифозный бред русского мастерового. И даже есть такая версия, что Дванову это все привиделось действительно. Но если какая-то проза способна отразить русскую мечту, то вот. Кирей знал, что ему доверено хранить Чевенгур и весь коммунизм в нем целыми. Для этого он немедленно установил пулемет, чтобы держать в городе пролетарскую власть, а сам лег возле и стал приглядываться вокруг. Полежав сколько мог, Кирей захотел съесть курицу, однако бросить пулемет без призора недопустимо, все равно, что передать в руки противника. И Кирей полежал еще некоторое время, чтобы выдумать такую охрану Чевенгура, при которой можно идти за курицей. Вот это и есть такая утопия. Понимаете, при всей ее наивности, видимо, призыв ее силен, потому что мы все время жаждем слиться в коллективное тело, ощущая свою человеческую недостаточность. Вот Платонов – поэт этого слияния. И пока жива эта мечта, жива эта утопия. Услышимся через неделю.